Значит, итак, для архива сегодня 4 августа 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве и рассматриваем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. И вся информация у нас на сайте yogacenter.ru и happyyoga.narod.ru. Значит, пойдем мы по обычному сценарию. Сперва очень коротко об очередной йоге. Сегодня это будет пранаяма-йога. Затем ваши вопросы. И затем, опять же, теоретический раздел йоги. Итак, то, с чего мы сегодня начнем, это йога, которая называется пранаяма-йогой. Или иногда просто пранаямой. И смысл ее заключается в том, чтобы использовать дыхательные движения, все те дыхательные движения, которые мы делаем для своего самосовершенствования, а в конечном итоге для познания самого себя. Итак, каждый из нас дышит. Утверждается, что в среднем 24 часа мы делаем что-то около 21 600 вдохов и выдохов. И благодаря этому с вами живем. Но йога на этот счет несколько дает другие еще подробности. Современная наука, в общем-то, склоняется к точке зрения, что дыхание нам нужно для того, чтобы обогатить кровь кислородом и, так сказать, выдохнуть углекислый газ, может быть, еще какие-то продукты метаболизма. Йога же утверждает, что помимо этого в дыхание заложен очень таинственный, очень могущественный механизм, привлечение праны. Вот в йоге вводится такое понятие, как прана. Что это такое? Это сложное понятие праны. Иногда его переводят как энергия. Иногда его переводят как жизненная энергия. В более таких серьезных трактатах переводят его как такой лучик, который соединяет наше «я» с нашим телом. И этот лучик проявляет себя и как энергия, и как сознание. Но так или иначе, прана – это то, что поддерживает нашу жизнь. Прана – это то, что развивает наше тело. Прана – это то, что строит наше тело. Прана – это то, что лечит раны. Прана – это то, что, так сказать, поддерживает нас в хорошем самочувствии. И как только ниточка праны по той или иной причине перерезается, ну, например, в момент естественной смерти, мы дожили там до преклонного возраста, или насильственной смерти, значит, когда мы, значит, из-за своей дурной кармы погибаем раньше, чем тому было следовало, то ниточка праны разрывается, и человек фактически погибает мгновенно. Без дыхания мы можем с вами протянуть минут 5, без праны мы не протянем и секунды. Вот такая интересная йога. И самое интересное, что механизм привлечения этой таинственной праны очень жестко связан с дыхательными движениями. Вот мы все с вами делаем дыхательное движение, и как утверждает йога, этот импульс, волнообразный импульс, каким-то образом передается на структуру наших каких-то нервных тканей. А затем следующий шаг, этот импульс передается в наши тонкие структуры. Напомню, тонкие структуры – это такие же наши тела, сделанные из материи, но только очень тонкой материи, которую современная наука, к счастью или к несчастью, пока еще не открыла. То есть, помимо нашего физического тела, йога утверждает, что у нас есть тонкие тела, и вот этот вот дыхательный импульс от грубого физического тела переходит в импульс тонкого тела, а значит, этот импульс тонкого тела привлекает очередную порцию праны. Как только порция праны пришла, значит, мы чувствуем себя хорошо. Если праны избыток, мы здоровы, счастливы, веселы, полны сил, мы творчески активны и мы не знаем печали. Если праны по какой-то причине, значит, прана сокращается, мы пессимистичны, мы больны, нас ничего не радует, нам скучно, нам грустно, мы вялы, мы апатичны, любое незначительное повреждение, значит, приводит к очень серьезным заболеваниям. То есть разница всего лишь в одном. Много праны, сопротивляемость большая, человек, что называется, активный. Мало праны, сопротивляемость маленькая, человек имеет тенденцию, значит, вот быть пассивным таким, в общем, апатичным. То есть прана – это та энергия, которая вот собственно и поддерживает нашу жизнь. Теперь несколько слов из теории. А как же прана сочетается с той энергией, которую мы получаем из пищи? Ну, вот мы с вами кушаем. Если мы хорошо кушаем, значит, все в порядке. Стоит нам немножко поголодать, как руки-ноги подкашиваются, мы с вами не можем нормально работать. Значит, прана – очень хитрая энергия. Прана управляет, небольшой поток праны управляет большими потоками энергии, которые мы получаем из обычной пищи. То есть, вот мое любимое всегда сравнение, есть такое понятие менеджер. В любом предприятии есть менеджер. С одной стороны, полным-полно наемных работников, которые могут делать свою задачу, но шаг влево, шаг вправо, они просто не знают, что делать, рабочие на заводе. С другой стороны, есть там конструктора, всякие там аналитические отделы, где люди могут все продумывать, но сами у станка никогда не станут. И вот в любом предприятии, в любой фирме есть такая прослойка менеджеров, которые соединяют две эти группы людей, и без них это любое предприятие разваливается. Вот подобно этому и прана в нашем организме, оно, так сказать, поддерживает и нашу энергию, и наше сознание, и оно и развивает наш организм, и лечит. А если какое-то повреждение, то в первую очередь туда мобилизуется прана, чтобы заделать дырки, а потом уже все нормально, так сказать, метаболизм восстанавливается, и все идет по плану. В общем, это достаточно универсальная вещь. И без нее жизнь невозможна. Так вот, оказывается, если научиться контролировать вдыхание воздуха, выдыхание, задержку особым образом, то мы получаем контроль над праной и учимся извлекать ее больше, больше и больше. То есть, соответственно, йог, который овладел пранаяма-йогой, привлекает все больше праны, жизненная активность его возрастает, сопротивляемость организма возрастает, интеллектуальные способности резко растут. Почему? Потому что если много энергии, разум начинает работать уже совсем в другом ключе. То есть, одни положительные стороны от большого количества праны. Но, к сожалению, не все так просто в этой йоге. И простое выполнение механических вдохов и выдохов не приведет нас к овладению пранаяма-йогой. В йоге есть такой принцип гармонии, в пранаяма-йоге этот принцип в два раза сильнее или там, не знаю, в квадрате сильнее. То есть, чтобы научиться привлекать все больше и больше праны, мы должны, во-первых, научиться делать гармонично дышать, а потом ощутить, что как за каждым гармоничным вдохом и выдохом есть реакция, нервная реакция, гармоническая нервная реакция, которая уходит в область ощущений, в область чего-то такого вот на грани. То есть, или терминами йоги, мы должны найти связку между грубым физическим телом и тонким телом. Согласно теории йоги, связка между нашим грубым телом и тонким телом – прана. Нам, нашему сознанию, оно открывается как ощущение. Если мы внутри себя нашли эти ощущения, иногда очень смутные, такие нервные иногда ощущения, вот если мы поймали, как у нас в школе говорят йоги, поймали прану за хвост, вот только в этом смысле можно усиливать действие, значит, вдохов-выдохов, задержек, так сказать, и форсировать дыхательные такие движения. Если этого нет, бесполезно заниматься пранаяма-йогой. И опыт показывает о том, что хатха-йогу более или менее люди осваивают, ну, быстро, медленно, один такой момент. Пранаяма-йогу осваивают единицы. По той простой причине, что чисто механистическое выполнение упражнений без понимания сути того, что делается, не приводит к пранаяма-йоге и не приводит к увеличению праны. Более того, оно приводит к неприятности, вот одышка какая-то начинается, как-то хочется, как-то вот дискомфортно в области дыхания человек начинает чувствовать. И все попытки форсировать этот процесс приводят к совершенно такому несмешному последствиям. Где-то после 2 недель интенсивной практики начинается жжение во всем теле, в теле полностью расстраивается сон, человек становится достаточно нервным, вообще целая-целая большая такая гамма неприятностей, и человек просто бросает рукой на пранаяма-йогу и оставляет ее. Значит, вот в этом одна из самых больших загвоздок пранаяма-йоги, она очень тяжело осваивается. Причины, по которым она тяжело осваивается, в первую очередь, как ни странно, нравственного характера. Мы должны несколько отказаться в своей жизни от каких-то шаблонов поведения. Значит, эти шаблоны, несмотря на то, что на каком-то определенном этапе нашей жизни нам помогали, на другом этапе жизни они нам могут очень сильно вредить. Ну вот в частности, наша попытка бежать, как говорится, знаете, как вот говорят, бежать впереди паровоза. То есть форсировать во что бы то ни стало. То есть есть люди такие, вот они очень волевые, вот он себе назначил время там за 2 недели там овладеть там такой-то позой. Он себя, значит, всячески заставляет, и он действительно там заставляет тело тянуться. Но растягивающееся тело – это еще не есть йога. Это, в общем-то, вид акробатики. То есть вот в цирке там, и так далее, люди гнутся там на 5 узлов, завязываются, но их нельзя назвать йогой. Опять же, задержка дыхания. Пловцы-подводники, которых, значит, в этих подводных лодках бедных всячески учат, иногда очень зверскими способами, так сказать, задержки дыхания, они действительно могут задерживать дыхание на достаточно приличные, так сказать, промежутки времени. И, так сказать, это много им дает, они становятся выносливые, сильные, так сказать, очень волевые люди, но, к сожалению, вот этот маленький-маленький гармоничный такой вот переходный момент, как правило, теряется, и следующего шага, который дает йога, там, к сожалению, тоже не приобретается. То есть это управление более тонкими психическими энергиями. Так вот, все это, как бы, как ни странно, заложено в стереотип нашего поведения. Если мы осторожны, если мы вменяемы, если мы с одной стороны очень решительны и последовательны в своей практике, но с другой стороны, знаете, вот вовремя остановиться, вот как только раз гармония начала теряться, все, стоп. Это, к сожалению, очень тяжело сделать, потому что мы где-то все любим идти нахрапом. Обычно такой человек говорит: нет, я не буду делать эти простые упражнения, дайте мне посложнее, я их буду делать много, там, по 3 часа в день. Вот если ко мне приходят такие люди и говорят, что они хотят изучить пранаяму именно таким способом, я сразу честно и откровенно говорю: я вас научить не смогу. В принципе, не смогу. Почему? Потому что, многочисленный опыт показывает, что вот этого порыва хватает, еще раз, 2 недели, месяц максимум. То есть мы должны быть осторожны, мягки, внимательны, где-то нежны сами к себе. Ну и, безусловно, с окружающим миром мы должны ладить. Значит, это вот первая такая опасность, это перегрев организма. Да, сперва мы привлекаем много праны, да, мы на подъеме, но организм перегревается, как машина, которая работает на повышенных оборотах. Знаете, иногда, вот я, как-то мы, какая-то пробка была, и там машины кипеть начинают, я не знаю, что у них радиатор там кипит. Да, вот точно так же и человек начинает кипеть. Вроде праны много, вроде активность увеличилась, а организм не справляется. То есть вот неделю, 2-3, да, а потом все уже. Вот, так вот здесь в этом смысле подходить к пранаяме надо очень постепенно, очень осторожно, решительно, да, но с гармонией, предельной гармонией. Это первый такой момент, на котором спотыкаются все изучающие пранаяма-йогу. И, наконец, второй момент, совершенно неочевидный. Вдруг начинает меняться образ жизни. Вдруг начинают конфликты быть в семье, с друзьями, если, так сказать, первый этап пройден, на работе, там, значит, там с любимой девушкой или с любимым юношей, что-то вот начинает искрить. Искрить со страшной силой. Вот, как ни странно, это вторая такая группа таких вот таких препятствий, которая стоит опять же на изучении пранаямы. Почему? Энергия это приходит, и все, что где было какие-то, ну если угодно, недоработки, начинает, даже чисто в психическом плане начинает проявляться. Человек становится очень раздражительным, все ему мешает. Резкий свет, резкий звук. Все вот как вот ножом, что называется, по сердцу. Где-то там дверь скрипнула, а его аж прям передернуло. Очень утончается нервно-психическое устройство. И, к сожалению, здесь ничего не поделаешь. Этот период в пранаяме надо, как опять же сказано у нас в школе, переползать. Знаете, есть такие вещи, которые мы перепрыгиваем, переходим, перелетаем. Но, к сожалению, из-за нашей дурной кармы есть такие периоды в жизни, которые мы переползаем. И слава Богу. Потому что лучше так, чем никак. Так вот, как ни странно, это начинает выливаться в какое-то вот трение с окружающим миром. Причем, чем более человек начинает заниматься, чем больше праны, тем больше он становится очень-очень чувствительным. Безумно чувствительным. И это вторая серьезная опасность, которая, в общем-то, ставит пранаяму, продвижение пранаямы на нет. Ну, есть еще очень-очень много факторов, которые, безусловно, надо было бы осветить, но у нас это как бы очень, так сказать, обзорная лекция по пранаяме. Теперь несколько слов по теории, как этот вообще процесс происходит. Итак, значит, у нас есть наше «я», высшее «я», оно ассоциативной связью связано с нашими телами, с нашим грубым физическим телом, с нашим тонким телом и с нашим так называемым причинным телом. Все эти три тела как бы вставлены друг в друга, как матрешки. А связаны между собой они друг с другом клеем. И этот клей как раз и есть прана. То есть прана как клей соединяет наше грубое тело с нашими тонкими структурами. Вот мы в метро едем, переживаем, что-то там думаем себе, там, обдумываем планы там. На самом деле мы в этом смысле как бы сосредоточены в нашем тонком теле. Или мы спим, допустим, нам снятся сны, мы видим себя в тонком теле. Грубое тело никуда не делось, оно тут же рядом едет в метро. Но мы как бы на какой-то момент забываем про это тело. И любое нервное, так сказать, какое-то беспокойство, опять же, прана соединяет тонкое и грубое тело, начинает проявляться на грубом физическом теле. И мы, так сказать, из-за нервного расстройства, у нас там начинаются проблемы с пищеварением, там, с головные какие-то боли, там, утомляемость и так далее, и так далее. То есть, знаете, такая поговорка, все болезни от нервов, да? То есть, до известной степени справедливо, потому что если мы внутри в плохом состоянии, то и прана передает это на физическое тело. Но правда верно и обратное, что если мы с вами занимаемся с помощью физического тела пранаямой, избыток этот праны как раз воздействует на наше тонкое тело, именно поэтому мы, человек, который занимается пранаямой, склонен быть более веселым, радостным, более склонен помогать другим, значит, проявлять любовь, заботу там, и так далее и тому подобное. То есть вот еще раз, прана это тот клей, который... Вот эти все наши тела вместе, значит, склеивают. Если этот клей убрать, то грубое физическое тело отсоединяется от тонкого, тонкое от причинного, а в простонародье это называется то, ну, это называется смертью. То есть, когда там раз и развалить. Теперь, значит, как овладевается пранаяма-йога? Значит, пранаяма-йога, как правило, идет после того, как изучены физические упражнения асаны хатха-йоги. Хатха-йога – это статические позы, которые мы принимаем и находимся в них по-разному, иногда достаточно продолжительное время. Так вот, очень плавно выполнение хатха-йоги ведет к тому, что внутренние каналы, по которым циркулирует прана, начинают очищаться, и как бы хатха-йога нас просто берет и подводит к следующей ступени. Вот обычно на занятиях, вот у нас на занятиях есть такое выражение, что когда вы делаете физические упражнения, не заботьтесь о дыхании, пусть оно само о себе позаботится. И это справедливо. Почему? Потому что, выполняя упражнения в хатха-йоге, мы интуитивно начинаем ощущать, как у нас работает дыхание. Если мы преуспели в хатха-йоге в плане физических упражнений асан, значит, эта вот внутренняя гармония развилась очень-очень сильно. И достаточно сделать всего лишь один шаг, и мы перешли на пранаяму. Значит, поэтому, если в хатха-йоге это гармония со своими внутренними ощущениями, то в пранаяма-йоге это вдвойне гармония. Если же мы, так сказать, достигли гармонии в момент выполнения дыхательных упражнений, мы через чувства начинаем привлекать больше энергии, ну и начинаются следующие ступени. В йога-сутрах Патанджали это последние ступени, которые называются пратьяхара. Это вытаскивание органов чувств из объектов, вытаскивание чувств из органов чувств. То есть мы перестаем видеть, слышать, ощущать, осознавать. Мы как бы вытаскиваем себя из глаз, из ушей, из всего. Вот это как раз то, как вот обычно говорят, вот йог сидит, ничего не видит, ничего не слышит. Это вот называется ступень пратьяхара. И, наконец, последние ступени, которые вместе называются у Патанджали саньямой, это концентрация нашего разума по нарастающей, которая в своей самой большой вершине приводит к тому, что называется самадхи. Так вот, если у нас не будет достаточно праны, мы очень с большим трудом сосредоточим свой разум на чем-нибудь. А вот если праны много, то достаточно легко можно направить внимание на ту или иную объект или явление и достигнуть состояния, ну уж если не самадхи, то состояния крайней сосредоточенности, да. Все, значит, вот это у нас такой маленький экскурс по пранаяма-йоге. Если есть вопросы, касающиеся пранаяма-йоги, либо вообще какие другие, давайте их теперь будем обсуждать. Любое количество вопросов по самым-самым разным разделам йоги.
А вы будете дальше рассказывать подробно о пранаяме?
А дело в том, что вот у нас был семинар только что по пранаяма-йоге. Вот у нас как бы все это относится на семинары. А на семинаре, так сказать, мы в очень углубленном варианте, ну, в достаточно углубленном изучаем теорию и практику, непосредственно какие упражнения делать. У нас вот семинар был перед этим вот в начале лета, а следующий семинар, кстати, будет на следующей неделе, это будет 11 августа, будет джнана-йога. Поэтому вот здесь мы так вкратце обрисовываем, а непосредственно практика уже... Проходите, садитесь. Да-да. Значит, вопросы. Давайте вопросы по теории, практике, любое количество, любое. Помним.
Мы на семинар не успели. Вы тогда хотя бы, не знаю, вкратце, как вы считаете нужным и возможным, объясните со своей точки зрения, как лучше начинать заниматься пранаямой, куда идти, чему стараться, как делать это на практике.
Значит, на практике самое первое, что надо запомнить, ну, я так буду уже сейчас говорить достаточно такие пошагово, самое первое аксиому, которую вы должны запомнить, обязателен отдых после дыхательных упражнений, хочется вам или нет. Отдых обязателен. Подышали, хоть 3 минуты подышали, тут же приляжьте и отдохните.
Это...
Как угодно, как угодно. Значит, это первый момент. Второй момент. Крайне желательно начинать изучать пранаяму на открытом воздухе. Крайне желательно. Вот тоже очень такая вот тема своеобразная. Но я не буду расшифровывать, времени нет. Потом, значит, крайне желательно вот здесь очень уделить внимание своей диете. Вот в обычной йогу вы будете к нам входить на занятия йоги, и я обычно говорю следующую вещь. Ребята, вот то, что вы кушали до этого, и продолжайте кушать. Тот образ жизни, который вы вели, и продолжайте вести, чтобы никаких не было, знаете, вот с понедельника новая жизнь, это ни к чему никогда еще никого не приводило. Придет время, вы сами откажетесь от дурных привычек, которые вы считаете дурными, и приобретете положительные, это все плавненько придет. Вот. Но вот в пранаяме, к сожалению, если мы начинаем заниматься пранаямой активно, там вот, к сожалению, есть такое ограничение, есть перечень продуктов, которые строго запрещается употреблять. Ну вот, 2 из них я упомяну, это лук и чеснок. Ни в каких видах. То есть это исключается. Они перегревают. Лук и чеснок, вот если вы просто кушаете их, это хорошие продукты. Если вы занимаетесь пранаямой, вы перегреваете организм. И последствия самые-самые не очень приятные. Вот. Ну и наконец, самая такая вот вещь. Придется пересмотреть свои взгляды на жизнь в плане того, что когда у вас будет очень много праны, даже не знаю, как подобрать правильное, как сказать, соблазны, что ли. Вот когда у нас мало энергии, и мало что нас беспокоит, когда у нас много энергии, нас начинает беспокоить иногда любая мелочь. И мы можем, мы живем на одной личной клетке с соседом, алкоголиком, который каждую субботу-воскресенье пьет и стучит нам в дверь, да. И мы как-то на это не обращали внимания. Но стоило нам заняться пранаямой, как вдруг у нас возникает желание его построить, его, прижать к стенке и так далее. То есть вот в нас какой-то такой праведный гнев. Если до этого мы как-то спокойно на это смотрели, то теперь мы уже готовы лезть в бой по любому поводу. Это очень большая опасность, к сожалению, в пранаяма-йоге. Это заложено в нашем характере. Вот на этом, кстати, срезаются больше всего людей. Потому что вы так набираете прану и тут же ее теряете. А если вы потеряли, у вас нет праны, чтобы перестроить свой организм. Во время выполнения пранаяма-йоги, ведь вы не только набираете прану, но еще и перестраиваете внутренние каналы, целая система. Вот если в двух словах, то вот так. Ну, там есть еще много вариантов, с этого следует начать. Давайте задаем вопросы, любые, не обязательно по пранаяма-йоге. Если у кого-то есть какие-то вопросы, помните, что не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы, поэтому рискую я.
Надо больше пить, да, когда занимаешься?
В продолжении пранаяма-йоги есть диета, но опять же, молоко, вот у нас сказано так, что диету вы будете подбирать лично для себя. Я знаю людей, которые употребление молока не приводило к положительным моментам, а приводило даже к отрицательным. Почему? Ну, вы покупаете в пакете молоко, оно порошковое наполовину. Это же, в общем-то, и не молоко вовсе, да? Поэтому здесь такой момент, то есть диету отрабатывать строго по себя. Попробовали, проследили самочувствие, хорошо, продолжаем дальше. Если плохо, хоть там в 5000 трактатах будет сказано «делай это», отбрасывайте. Здравый смысл и личный опыт превыше всего. Еще раз, топленое масло также предписывается. Продается топленое масло, вы внимательно прочитайте, из чего оно сделано. Это очень хитрое, какой-то модифицированный просто растительный жир. Не имеет никакого отношения к коровьему топленому маслу. Поэтому здесь мы очень легко попадемся на вот эти увертки рекламы. Да, потом еще консерванты. Страшная вещь. Обычно люди их едят, вы сок пьете, сок. А стоит вам начать заняться йогой, у вас утончится внутренние структуры, стакан сока, и на следующее утро вы встаете, вроде и не спали. Почему? Потому что это вещество для обычного человека, оно действительно безвредно. Но стоит вам утончить свою нервную, структуру, как это безвредное, вещество консервант на вас будет очень-очень негативно, может повлиять.
И сладкое то же самое, да?
Вот. Это касается всего. То есть всего, абсолютно. Отслеживаем свое состояние. Вот вопрос был. Да,
да. Хичари мудра.
Да.
Я узнал, что она действует не только тогда, когда ты делаешь какие-то упражнения, либо усиливает медитация, качественно лучше в себя уходишь, да? А еще, например, применяется, когда находишься в какой-то обстановке, негативной, либо какой-то неправильной компании, то есть она ставит блок, тут как она работает.
Хороший вопрос. Итак, я, поясню для тех, кто не в курсе. Итак, есть в йоге упражнение, которое называется «Кхичари мудра». Смысл его заключается в следующем. Мы берем и кончик языка поднимаем как можно выше, стараемся язык проглотить. По небу выше. И так его держим. И держим достаточно долго. Можем час продержать, можем два продержать, можем полдня продержать. В зависимости от тренировки. Если язык устает, немножко отдыхает, потом опять вверх. Это одно из самых таких, ну, не побоюсь сказать, секретных было методов этих в тантрических йогах. Вообще говоря, вот в йогах говорилось следующее, что с помощью хичари мудры прекрасные девушки-йогини в средние века летали по воздуху. То есть обреталась способность летать по воздуху. Ну, не знаю, так сказать, полетит ли кто-нибудь из прекрасных дам, значит, сейчас по воздуху, выполняя это упражнение, вполне может быть, что да. А следует помнить, что это как бы упражнение нельзя вырывать из всего контекста. Вот, а контекст следующий, то есть когда вы методами пранаямы в том числе пробуждали энергию кундалини и выполняли хичари мудру, вполне может быть, что этот эффект и, так сказать, проявлялся, и человек действительно мог летать по воздуху. Почему нет? С точки зрения теории йоги это ничему не противоречит, потому что вы берете излишек той же праны, а прана очень интересная энергия, она мгновенно превращается в нужный нам вид энергии. Современные физики, современным физикам известно 4 вида взаимодействия, сильное, слабое, гравитационное, электромагнитное. Вот почему бы не превратить в прану в гравитацию или в антигравитацию и не полететь по воздуху. Собственно, все честно. Но вопрос в том, что вот такой эффект от применения хичари мудры, его следует рассматривать в контексте всей, допустим, традиции той или иной школы, где это мудра применялось. Если взять его просто отдельно, как упражнение, то эффект, безусловно, есть. Очень сильный эффект, но, может быть, не в том объеме, как написано, так сказать, в древних текстах, поэтому, значит, прекрасным девушкам я рекомендую, помимо хичари мудры, еще заниматься и всеми остальными видами йоги, чтобы действительно полететь по воздуху. Так вот, действие хичари мудры, если мы, ну, как бы вырвали ее из контекста и начинаем просто применять. То есть вот мы на работе сидим, и нам не надо говорить, мы молчим, что мы там за компьютером или еще что-нибудь. Мы можем выполнять хичари мудры. Мы едем в автобусе, мы можем выполнять хичари мудры, там, в метро, где угодно. То есть если есть свободная минута, в принципе можно выполнять хичари мудры. И действие от нее крайне положительно. Во-первых, она концентрирует наш разум. Во-вторых, как-то хитро она работает таким образом, что потенциал сосредоточенности нашего разума начинает резко расти. Как-то там какие-то внутренние каналы замыкаются, и сила сознания, о, приходит ясность в мозги, вот так. Потом, если мы теряем, да, мы едем, вдруг нам стало плохо, мы теряем сознание, мы делаем хичари мудру, и как ни странно, а до определенной степени оно проясняет наше сознание. То есть чувствуем себя неважно, начинаем делать хичари мудру. Дальше мы начинаем болеть. Вдруг мы чувствуем, что вот-вот заболеем. Значит, быстренько начинаем делать хичари мудру и отправляемся домой или к врачу. Значит, там простудные заболевания, всякие гриппы, то, что каждый год ходит. Да, если вовремя начать применять хичари мудру, можно, что называется, болезнь задавить. Вот она только-только себя начала проявлять, а мы ее взяли и задавили, энергетически задавили. Ну, опять же, если уж заболели, то тогда к медикам. Медики святые люди, значит, если Господь Бог создал, вероятно, не зря постарался. Йога дополняет медицину, дополняет, иногда очень хорошо дополняет. Иногда, более того, берется за те случаи, за которые медицина не берется. Но при этом, при всем, йога крайне уважительно относится к современной медицине, поэтому я крайний противник, когда начинают говорить, что современные медики, да медицина не нужна, да то, да сё, это не есть правда. Вот, поэтому начинаем болеть, конечно же, применяем весь арсенал йоги, но и медиками не пренебрегаем. Потом, вот подмечено было, едем мы в метро, и вдруг иногда бывает возле нас какой-нибудь субъект, так сказать, очень неприятной наружности. И вот мы прямо ощущаем, вот дискомфорт от него прет, вот неприкрытый. Вот бывают люди такие, вот рядом с ними находишься, вот прямо, ну плохо. Причем по разным причинам. Некоторые сами по себе такие субъекты, некоторые нам неприятны там из-за каких-то морально-этических каких-то соображений. По разным причинам неприятны нам ситуация. Так вот, если мы делаем хичари мудру, то мы как бы себя раз и вырезаем из пространства, мы как бы так энергетическим коконом, хоп, и сложились. То есть мы как бы сами по себе, весь остальной мир сам по себе помогает. То есть, опять же, применяем. Но при этом помним, что действие вот такое основополагающее хичари мудры очень сложное. И это, в общем-то, одна из тем таких серьезных дискуссий в среде людей, которые действительно знают йогу. Мы помним, что йога потеряна. Все, что у нас есть, это крохи от того знания, которое было в древности. Поэтому некоторые аспекты не совсем понятны в хичари мудры. В частности, вот именно действия, значит, почему при поднятом языке. Одной из таких серьезных школ считается, что мы как бы этим самым, у нас есть, так сказать, центр сознания в макушке нашей головы, и есть такое место, где образуются так называемые точки бинду, или точки винду. Значит, это как бы окошко нашего сознания. То есть это точка, через которую светит наше сознание, входит в нас как бы. И вот очень сложный, таинственный процесс, что якобы эта точка потом обрастает тончайшей энергией, начинает опускаться вниз, поддерживая наше самочувствие в хорошей форме. Вот, и то есть как бы сознание начинает дрейфовать вниз. И как только оно достигает области энергии, там оно поглощается энергией и растворяется в энергии. А вот если мы делаем, значит, хичари мудру, мы не даем этим точкам, значит, поглощаться нашей энергией. И, так сказать, тем самым тонкий аспект сознания и тонкий аспект энергии начинает накапливаться. Но это очень сложные теоретические моменты. Честно вам скажу, я сам в них очень слабо разбираюсь. Серьезные вообще. Вот, кстати, как говорят, китайская акупунктура построена именно на том, чтобы отследить, по какой траектории идет эта точка, если в нужный момент, значит, там иголочкой или еще чем-нибудь ее, так сказать, как бы зафиксировать в том или ином участке тела, то и как раз рождается этот эффект. А если не зафиксировать, он уйдет. Но опять же, это очень сложные разделы практически потерянной йоги. Вот, так что абсолютно правильно, это можно применять. Еще, пожалуйста, вопрос.
Судья на банке день начинать прямо, как на ваш взгляд, правильно, неправильно, хорошо?
Значит, судья на банке день. Ну, вообще говоря, это вопрос образа жизни. Почему? Если мы, допустим, так сказать, занимаемся йогой и ведем один образ жизни, нам применимы одни правила. Если же другие, ну, допустим, мы удалились в лес, поставили палатку и начали практиковать йогу, что называется, на лоне природы, у нас весь день расписан, это совсем одна стратегия. Если же мы с вами ходим каждый день там, на работу, на учебу или ведем какой-то образ жизни, а тем более, если у нас, допустим, график смещен, мы поздно ложимся и, соответственно, поздно встаем, то, так сказать, уже совершенно другие правила игры. Поэтому здесь ответа я не могу дать. Это в каждом конкретном случае надо.
А можно еще объяснить, что это такое?
Да, ой, я прошу прощения, обычно я всегда поясняю, но вот сейчас в этот раз забыл. Действительно, значит, удияна банха – это упражнение в йоге. Слово удияна, один из возможных вариантов слова удияна – это восхождение, взлет, вот что-то такое, что приподнимает. Слово банха – тоже одно из значений этого слова санскрита – это замок, задержка, запечатывание, вот то, что вот держит. А суть этого упражнения заключается в следующем, что мы втягиваем стенку живота, живот как можно как бы назад и вверх. То есть как бы втягиваем стенку живота, на выдохе, как правило. И удерживаем в таком состоянии достаточно продолжительное время. Вот это упражнение называется удьяна банха. Очень хорошее упражнение, оно крайне способствует разжиганию пищеварительного огня, потому что воздействует оно на пупочный центр. А пупочный центр – это как раз и средоточие пищеварительного огня. Ведь мы, когда что-то скушали с вами, то фактически грубая пища нашей энергии разлагается на тонкие составляющие, на грубую физическую, ну обычно то, что, а также тонкие структуры оттуда как бы вытягиваются. И если у нас пищеварительный огонь мощный, то мы можем безнаказанно есть, в общем, все подряд. А если слабый, то даже немножко там, допустим, несвежая пища, и все, мы побежали, значит, в известное место. Так вот, у Дьяна Банха хорошее это упражнение, ну, его практикуют, как правило, на голодный желудок, по той простой причине, что если вы плотно покушали, и вы начинаете, значит, делать Удьяна Банху, то пища в желудке начинает, просто говоря, мешать. И у вас возникает ощущение дискомфорта. Поэтому, как правило, рекомендуют его делать, ну, после того, как хотя бы немного пища, значит, переварилась, и желудок не столь полный. Вот. Ну, а вообще говоря, это только лишь видимая часть айсберга Удьяны Банхи. Есть еще невидимая часть. Это очень серьезная упражнение, чтобы заставить наши внутренние энергии собраться в области пупка. И как только они собираются в области пупка, эта смесь из этих тонких энергий, она имеет очень интересную особенность. Она, как знаете, абсолютная кислота. Разъедает любые загрязнения. Вот мы с вами, знаете, у нас там засорилась там раковина или что, мы берем там что-то из пузырька, льем. Как правило, основа этого какая-то кислота. Явная, кому-то там, лимонная, не лимонная, забыл, ну, неважно. Так вот, примерно эта же смесь, только для наших внутренних энергетических каналов, потому что все они, как правило, забиты нашей грязью, в первую очередь ассоциативной грязью. Так вот, когда мы делаем Удьяна Банху, это одна из составляющих, чтобы как раз смешать эти ингредиенты, и сконцентрировать эту энергию в области пупка, и вот именно с области пупка начинается очистка всего нашего организма. Поэтому иногда Удьяна Банху сравнивают с, как там в тексте сказано, с тигром, который побеждает слона смерти. То есть в плане того, что если у нас загрязнение выше критического, то есть мы с вами болеем, стареем, можем и умереть. А вот если мы постоянно чистим каналы энергетические, то, в общем-то, мы можем преодолеть многие, даже совершенно такие несмешные болезни. Еще вопросы, пожалуйста.
У меня вопрос по пранаяме.
Да.
Я где-то читала, что для того, чтобы заниматься пранаямой, нужно достаточно серьезно очистить, как бы, ну, такой предварительный комплекс очистки организма. Ну, некоторые вещи меня очень шокировали. Так, вопрос в том, что вообще насколько это нужно и вообще, то есть, ну, как это нужно делать. Ну, допустим, чтобы было понятно, приведу пример. То есть там нужно было глотать бинт, там что-то сколько-то метров, там порядка 7 там, или даже больше метров длиной. До тех пор, пока не проглотишь его весь, потом там,
Страшное. Да, значит, я тогда озвучу вопрос еще раз. Значит, мне, как бы раньше сказали, из открытой прессы стало известно, что прежде чем, ну, почему я говорю открытая пресса, потому что есть очень много трактатов до сих пор не переведенных, а кое-какие трактаты по йоге, кстати, держатся в секрете до сих пор от нас с вами. Это чтобы вы не обольщались, что мы уже все знаем на свете. Да, есть тайные адепты тайных наук, которые очень ревностно, поверьте мне, следят, чтобы знания раньше времени не просочились, так сказать, в массы. Может быть, это оправдано. Так вот, что перед тем, как практиковать пранаяму, следует сделать очистительные упражнения, и некоторые эти очистительные упражнения, ну, как, мягко говоря, для обычного человека несколько вызывают, ну, такой дискомфорт и стресс, что они достаточно, ну, как бы непривычны, достаточно сложны в выполнении, в частности, вот это заглатывание бинта, и там действительно есть еще более серьезные такие вот методы очистки. Вот. Но в плане того, сразу же отвечу. На самом деле жесткой необходимости в этом нет. Вы можете потихоньку подходить к пранаяме, не делая этих жестких упражнений, а достичь очищения тела другими, более мягкими методами. Я вообще сторонник более мягких методов. То есть глотать бинт Не обязательно, хотя, честно вам скажу, это очень и очень эффективное упражнение в йоге, которое дает массу совершенно положительных свойств, такие как обострение, значит, зрение, ну, с гастритами, вот, кстати, очень помогает. Но если вы чувствуете, что для вас это какой-то ужас, то ради Бога, не надо, не нужен экстремизм, экстремизм не нужен. Оставьте, есть много других упражнений, которые мягко сделают то же самое, может быть, чуть-чуть подольше времени займет это. И выведет вас на тот же самый уровень. Поэтому, если вот, знаете, я знаю, есть люди, которые читают об этих упражнениях, и они прямо аж загораются, они говорят, да, это для меня, значит, с завтрашнего или даже вот с сегодняшнего дня начинаю бинт глотать. И так и поступают. Есть люди, которые содрогаются при мысли об этом. Я когда-то свою маму попросил, чтобы она, так сказать, тоже приходится, что называется, и родителей учить йоге, чтобы она нос прочистила, она в ужас сказала, ни за что на свете, нос, не, фу. И она по-своему права, почему? Ну, у нас есть какие-то ассоциативные наши привычки и так далее. Но то же самое мы можем достичь обходными путями. Более того, если мы долго занимаемся хатха-йогой, мы делаем асаны, позы. Достаточно, ну, какое-то время позаниматься, косвенно асаны сделают то же самое, но времени на это уйдет больше. Поэтому, если вы не особо спешите, так сказать, просветлиться и раствориться в радуге, то, в принципе, можно идти спокойно, постепенно, значит, за счет других упражнений достичь того же самого. Теперь вот неприятная сторона этих всех очистительных упражнений. Так вот получается, что время от времени, ну, приходится мне ездить по стране, семинары по йоге проводить. И вот приезжаешь в какой-нибудь город. Это у нас здесь вон на втором этаже миллион всяких книжек по йоге. А там ведь, в общем-то, пусто. Вот в глубинку приезжаешь, там... А если есть какие-то там трактаты по йоге, то на уровне журнальной, вот такой, бульварной прессы, вот желтой прессы, что-то где-то выдрали раз, назвали йогой. И, к сожалению, я встречался с людьми, которые вот именно такими жесткими практиками, даже, в общем-то, ну не сказать, что там были какие-то фатальные повреждения, но неприятности они себе заработали. Ну, то есть, как бы там, ну, реакция организма оказалась неадекватной. Почему? Потому что это все надо делать аккуратно, плавно. А если вы чувствуете, что вы и без этого можете обойтись, ради Бога, это не является необходимым фактором. Ну и теперь положительная сторона. Положительная сторона, в частности, от этого упражнения, так сказать, по заглатыванию бинта. Это на самом деле только кажется, что это сложно. Значит, безусловно, если вы начнете выполнять это упражнение, у вас, ну, естественный рвотный рефлекс. Что-то попадает инородное, естественный рвотный рефлекс. Но... Как показывает многолетняя практика, на третью попытку рвотный рефлекс исчезает. То есть, собственно говоря, не обязательно проглатывать там все эти 7 метров. Достаточно проглотить там, не знаю, кусочек, вот пищевод. Там самое главное пищевод, в общем-то. Даже не желудок, а пищевод. То есть это... Но опять же, у каждого свои предпочтения, у каждого свой склад характера. Но еще раз, в этом нет никакой абсолютной необходимости. Можно к йоге подойти более, как говорится, пологим, плавным путем. Я считаю, что это более разумно. Значит, я ответил, да, на вопрос? Это не должно останавливать. Я, к сожалению, очень тоже еще большой противник. Вот в рекламе по йоге не должно быть йогов, которые стоят в сложных позах. Огромное количество людей не занимаются йогой просто потому, что один умник какой-нибудь решил показать, как он научился скручиваться в узлы. И этим самым он породил негативную карму, потому что он отпугнул оставшихся людей. Люди, может быть, пришли, если бы он как-то более вменяемым образом показал йогу. Обычно я начинаю вот у людей старшего поколения, йога, это который кверх ногами на гвоздях, да? То есть вот это стереотип, это, к сожалению, негативная карма, которая была порождена, это, ну, как бы это образ, это имидж йоги, он не такой. Да, действительно, вы можете научиться сидеть на гвоздях, там, и Бог знает, что с собой делать, но вы должны помнить, цель йоги не в демонстрации своих вот этих цирковых искусств, а в том, чтобы, так сказать, достичь гармонии, самопознания, ну, познания своего «я». Поэтому вот когда особенно там на журнале я вижу, там кто-то там сидит там в три узла там завернулся, ну зачем? Зачем это надо? Ну, есть другие позы, которые может каждый человек выполнить. Покажи их. А если уж захочет, он свернется как надо. Тем более, если не знаю, вы в курсе или не в курсе, некоторые упражнения в той же хатха-йоге есть совершенно, ну, как бы упражнения неочевидные. Вот в частности, вот это упражнение, вот, оно по своему эффекту имеет колоссальный оздоравливающий эффект. Оно ж простое, вот я просто приподнял свое тело. Да, и вовсе не свернулся в позу лотоса там, и прочее, прочее. Вот, поэтому иногда эффективность, она, знаете, не показательна. А все, что вот кажется на первый взгляд таким замысловатым, оно в жизни, в общем-то, и не всегда надо. А, еще вопросы, пожалуйста.
Как вы относитесь ко всяким приспособлениям?
Ага. Значит, я вообще хорошо отношусь, но только, как я, вот сейчас отвечу более полно, как я отношусь к всякого рода приспособлениям в йоге. Значит, отношение мое двояко. Во-первых, так сказать, ну, из песни слов не выкинешь, из традиции известно, что для того, чтобы практиковать йогу, абсолютно необходима всего лишь одна вещь. Это участок пространства ровного, без камушков, не перекошенного там и так далее. То есть вот все, что нам надо для йоги в абсолютном смысле, это ровный пол. И все. Ну, я имею в виду, чтобы это было там и вентиляция, ну, то есть хорошее место, чтобы не душно было, но ничего. Но с другой стороны, я знаю, что во многих школах йоги применяют всякого рода вспомогательные такие инструменты в виде там всяких ремешков, веревочек, кирпичиков там и прочего-прочего, что позволяет людям, у которых, ну вот, не очень сильно развита, так сказать, гибкость, сделать первые шаги. Ну, не можешь ты там дотянуться до своих ступней, ты раз себя веревочкой, значит, и притягиваешь. Я считаю, что это оправдано, особенно если люди начинают в пожилом возрасте заниматься йогой, они видят, что какой-то прогресс есть, это будет их стимулировать, они будут продолжать заниматься йогой. Но, как вы понимаете, в абсолютном смысле слова, йог вообще, многие йоги вели бродячий образ жизни, и с собой никаких кирпичей, веревок там и прочего они не носили. Вот, поэтому здесь каждый, значит, ну вот выбирайте, как вам легче, удобнее. Если это помогает, ради Бога, но если нет, так и в этом необходимо. То есть это не есть абсолютная необходимость. Пожалуйста, еще вопросы. А если вопросов нет, то мы пойдем дальше. Леша, сколько времени?
19:02.
Ага, чудесно. Итак, мы продолжаем с вами аксиоматику йоги. Вот йога, прекрасное учение йога. Стало известно нам, в общем-то, по большому счету, вся йога, которая пришла в Россию, она в первую очередь пришла с Запада. Были, правда, такие уникальные, так сказать, попытки многочисленные, очень успешные, когда йога непосредственно переходила к нам, так сказать, с Востока, но их гораздо меньше. Поэтому в большинстве своем то, что называется йогой, к нам пришло с Запада. С Запада к нам пришла в первую очередь хатха-йога, то есть это некие статические упражнения, которые человек выполняет. Пришла, еще раз напомню вам, Запада по одной простой причине. Это та часть, которая наиболее легко была Западом воспринята. Вот какие-то философские моменты очень тяжело были восприняты Западом. Более того, вот мы сегодня с вами разговаривали про прану, про пранаяма-йогу. Так вот, если вы почитаете ранние переводы книг по йоге, то слово прано очень часто переводили как воздух. То есть, а как вы сами понимаете, там теряется вообще вся суть этой йоги. Поэтому все, что Запад не понял, он благоразумно оставил на Востоке. А вот хатха-йога действительно хорошо прижилась, во всяком случае, в плане выполнения поз, и давала хорошие результаты. Победное шествие йоги началось не так давно, лет 150, если так по максимуму. Первые такие серьезные всплески интереса йоги, это было вот времен Голливуда довоенного, 30-е годы. потом, значит, послевоенные 50-е, 60-е годы. В общем, такими всплесками йога становилась интересная, потом про нее забывали, потом опять интересная и опять забывали. Но все равно доминировала хатха-йога. Но на самом деле хатха-йога не является самоцелью йоги. Выполнение поз хатха-йоги – прекрасный инструмент для обретения здоровья, для обретения воли где-то, решимости, то есть себя привести в порядок, в хороший. Хатха-йога великолепно справляется с этим, с этой, так сказать, функцией, но смысл йоги несколько другой. И можно по-разному описывать смысл, так сказать, и задачу йоги. Один из вариантов – это познание своего собственного «я». Ну, в общем, много, много, по-разному можно описывать. Так вот, хатха-йога – это всего лишь инструмент. Это всего лишь инструмент. И еще раз, хатха-йога, она хороша до тех пор, пока она выполняется гармонично. Пока вы, вот вы принимаете позу, вы приняли позу, вы свое физическое тело как-то изогнули. Но хатха-йога, как вы помните, очень уникальная йога. Вы помните, что есть еще тонкое тело и тончайшее, и все три тела связаны праной. Так вот, воздействуя на грубое, посредством праны мы воздействуем на тонкое. И действительно, если вы занимаетесь хатха-йогой долго, то у вас интеллектуальные способности начинают расти. Казалось бы, вы делаете физическое упражнение, а при чем здесь разум? А нет, и разум начинает развиваться. Итак, через грубое к тонкому. А если же вы просто зациклены на просто физическом выполнении, еще раз, это акробатика. Вот я по телевизору видел, китайский цирк показывали. Я, если честно, когда посмотрел, я понял, что все, йогам гоняться за китайцами просто не надо. Когда там мальчика показали, который на голове, вот так руки сжал, в буквальном смысле стоит на голове и прыгает, значит, по ступенькам. Прыг, я понял, все, больше, все. Китайцы первенство, китайский цирк, в этом все, я решил, что лучше и не надо в эту область лезть. Значит, поэтому смысл в чем? В гармонии. Делая грубое, вы должны ухватить тонкое. Вот выполняя позу хатха-йоги, неважно, как вы гнетесь на самом деле. Кто-то гнется хорошо, кто-то гнется плохо. Если будете долго делать, все будут гнуться хорошо, это вопрос времени. Важно другое, если вы ухватите вот этот хвост праны, который связывает ваше грубое тело с вашими тонкими структурами, это будет йога. Если же вы сфокусируетесь только на физическом теле, это гимнастика. Тоже вещь полезная. Так вот, как ухватить? Ухватить с помощью гармонии. Поэтому ключевое слово для йоги – это гармония. И как вы видите, это все выползает из аксиоматики. На прошлых двух занятиях мы начали рассматривать аксиоматику йоги, поэтому если кто-то, так сказать, не был и пропустил, они эти лекции выложены в интернете в виде видеолекций, так что можно просмотреть эти кусочки, поэтому я несколько начну, так сказать, с того места, где закончу. Но напомню. Итак, согласно учению йоги, у каждого из нас есть наше «я», и оно неуничтожимо. Оно вообще не имеет никакого отношения ни к нашим телам, ни к нашим, вообще ни к чему. А связано наше «я» с нашими телами посредством так называемых ассоциативных связей. То есть мы привыкли себя считать тем или иным, и за этой привычкой выстраивается ассоциативная связь. За ассоциативной связью начинает течь сознание и энергия к нашему телу. Или по-другому прана. И вот именно прана начинает оживлять наше физическое тело. А как только прана перестает оживлять наше физическое тело, тело разваливается. Хотя вот будет все в порядке, но оно будет безжизненное тело. Мы с вами остановились еще на том, что у нашего «я» есть такое свойство, как воля. И свойство воли, оно более глубинное и более основополагающее, чем даже свойство энергии нашего «я» и свойство сознания нашего «я». То есть в нас заложена очень странная такая особенность, и эта особенность называется волей. И если мы волей изъявляем заниматься йогой и занимаемся ей, то со временем мы приобретаем мы перестраиваем себя и приобретаем все положительные качества йоги. Поэтому воля – основополагающая вещь. И, наконец, у нас есть то, что называется нашим телом, или, строго говоря, группой тел. Вот мы все с вами здесь сидим и, в общем-то, ощущаем себя, в общем-то, в теле. Ну, строго говоря, даже наше физическое тело можно рассматривать не как одно тело, а как несколько тел. Допустим, кровеносную систему выделить в отдельное тело, там, нервную систему в отдельное тело, вот по функциям. Аналогичным образом у нас есть тонкие тела. Есть тонкое тело, есть причинное тело. А точнее, не два этих тела, а две группы тел. Наше тонкое тело мы с вами осознаем, когда мы с вами спим и видим сны. Мы себя видим в тонком теле. Когда мы с вами едем и о чем-то думаем, переживаем, там что-то осмысливаем, у нас есть внутренний образ самих себя. И этот внутренний образ опять это тонкие наши тела. Еще раз, оно сделано из материи или из энергии, более тонкой энергии или более тонкой материи, чем наша физическая материя. Но все равно эта материя, хотя еще, по всей видимости, учеными не раскрыта, а если и раскрыта, то они об этом почему-то помалкивают. Ну, может быть, это и оправдан. Итак, первая группа тел – это физические наши, так сказать, тела. Вторая – это наши тонкие тела. И, наконец, третья группа тел – это так называемое причинное тело, самое коварное тело. Самое коварное, самое непредсказуемое и доставляет, как обычному человеку, много неприятностей, а уж йогу оно доставляет неприятностей, просто не перечислить сколько. Ну и сразу, чтобы было, так сказать, понятно, о чем идет речь, опять же, афоризм из нашей, так сказать, традиции нашей школы, который говорит следующее. Если вы ощущаете беспричинно плохое настроение, беспричинную какую-то боль, беспричинный негатив, знайте, это проснулось ваше причинное тело. Это очень странное тело. Оно, по большому счету, может только лишь две вещи – наслаждаться или страдать. Вся боль, тем более тонкая боль, приходит оттуда. Все наслаждение, так сказать, все более тонкое, приходит оттуда. Итак, причинное тело самое коварное. Человек, как правило, его не осознает, поэтому причинное тело, знаете, как тот вот враг-невидимка. Представьте, что есть враг ваш невидимый. Какой-то фильм был ужасный, там этот, как его, Шварценеггер там на кого-то охотился, невидимого. Вот вы помните название? Правильно. Значит, вот представьте, что примерно такая же ситуация с вашим телом. Вроде что-то есть, вроде вам пакостит, или наоборот, заставляет вас испытывать, значит, какие-то эйфорические состояния. А вы его не видите и не осознаете. Вы, точнее, его можете в большей степени осознавать, отслеживать, больше по его воздействию и воздействию на ваше эмоциональное состояние. И, в общем-то, что там греха таить? Все депрессии, которые мы переживаем с вами, беспричинные депрессии, вот они во многом вызваны как раз причинным телом. На Западе, в благополучных странах, волна самоубийств. Волна, вроде как говорится, как мы говорили раньше, с жиру бесятся. Типа нам бы их проблемы, да? А на самом деле проблемы там очень суровые. Но только эти проблемы не на уровне физического тела, не на уровне тонкого тела, а на уровне причинного тела. И проблемы, ну если так сравнивать, даже еще более страшные, чем у нас. У нас, в конце концов, там, у нас жизнь плохая, там все грязное, все воруют, там, ну, на улице пройдитесь, посмотрите, как у нас мы живем, да? Но в известном смысле слова мы где-то в меньшей степени подвержены вот воздействию на причинное тело. В то же самое время, когда начинает причинное тело себя проявлять, это, еще раз, депрессия беспричинная. Это целый комплекс каких-то психосоматических расстройств. Все медики бьются там, и уж что не только там, и томографами там просвечивают, и пилюли назначают, и все на свете не помогает. Это коварное тело. Очень коварное тело. Оно особенно коварное будет, если вы серьезно займетесь йогой. Вы вот как Шварценеггер с этим хищником, вам придется с ним столкнуться лицом к лицу. И столкнуться желательно бы подготовленным. Потому что иначе все души прекрасные порывы, вот очень многие люди там, они, ну, знаете, загораются йогой. Вот он прочитал книжку там или она. Все, ура, 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 ура. Потом этот, значит, всплеск длится, а потом вдруг неявно, вдруг ниоткуда начинает, как говорится, темная сторона этого мира. Вдруг вот начинается пессимизм, апатия, раздражение, все неинтересно. Люди, которые вчера были интересны, сегодня раздражают. Хотя вот проанализировать с точки зрения логики, вроде все хорошо. Вот. То есть с этим телом придется столкнуться. И оно, поверьте, просто так своих позиций не сдаст. Но мы все-таки касаемся сейчас не причинного тела, это будет отдельная лекция. Мы касаемся аксиоматики йоги. Итак, у нас есть группа тел физически, как матрешки. Хотя, в общем-то, это некорректное сравнение, но тем не менее, как матрешки. Грубая физическая группа тел, тонкая группа тел и, наконец, причинная группа тел или одно тело. Про это никто ничего тоже не знает, очень таинственная область. Все они соединены вместе, а вот чтобы они не развалились, прана как клеем их всех склеивает. А прана, ниточка праны, уходит к нашему «я». А наше «я» в некотором смысле запредельно. Оно вроде как вне пространства и времени. Поэтому сказать, где оно, вообще этот вопрос лишен смысла. Оно вроде как везде, так и нигде. То есть вот еще раз я вот на этом остановлюсь, чтобы... Я понимаю, все аналогии это аналогии, но чтобы вы понимали, что это несколько сложная вещь. Так вот, каждый из вас, вот мы сейчас здесь сидим, у каждого из нас есть наше «я». Так вот, мы сейчас одновременно и в этом зале, и на Альфа Центавре. Или еще где-нибудь. В соседней комнате. Или еще. То есть мы просто привязались к этому куску мяса, или к этой группе тел. Больше нас ничего не связывает с этим внешним миром. А, точнее, связывает эта тонюсенькая ниточка, которая идет от нашего «я» к нашей группе тел, и эта связь называется ассоциативной связью, именно по этой ассоциативной связи идет прана, и именно прана нас и оживляет, и мы себя как-то здесь проявляем. То есть три группы тел, они связаны праной. Теперь, отсюда следует очень интересный вывод, что если мы занимаемся одной йогой, то мы автоматически влияем на все уровни. То есть если мы занимаемся с вами хатха-йогой, и хатху-йогу мы делаем гармонично, вы помните, что при выполнении хатха-йоги должно быть то, что называется на санскрите бхава, или состояние. Так вот, состояние это должно быть одно из двух. Либо радость от выполнения.